Альберт Эйнштейн. Путевой дневник. Посвящается моим родителям Руфи Ханне Розенкранц 1928-2015 и Арнольду Розенкранцу 1923-1999 год, с которыми я отправлялся в мои самые первые путешествия. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. Я вырос в 5 минутах ходьбы от пляжа, на берегу залива в Сент-Килде, пригороде Мельбурна в Австралии. Дело было в 1960-х, начале 1970-х, когда пригород Сент-Килда все еще пользовался сомнительной репутацией. С тех пор приток жителей среднего класса частично поменял его облик. А тогда на Акланд-стрит стояли еврейские беженцы из Европы и разговаривали на языках, которых я не понимал. Мой дедушка со стороны матери, еврей англо-голландского происхождения, который сам эмигрировал в Австралию из Лондона сразу после Первой мировой войны, обычно звал этих новых эмигрантов «рефс», уничижительное от английского «refugees» — «беженцы». Мой отец, уроженец Вены, любил брать меня с собой на еженедельную часовую прогулку 3 мили вдоль набережной Бикинсфилд к пристани Стейшн Пир в Мельбурнском порту, чтобы посмотреть на океанские лайнеры, которые стояли в тамошних доках. Его всегда тянуло к морю. Он родился в Вене, окруженной сушей, а в конце 1938 года бежал в Шанхай, где прожил 10 лет, из которых почти 4 года провел в японской оккупации, в еврейском гетто с ужасными условиями. В конце Второй мировой войны он подружился с заезжими американскими матросами. В 1948 году, будучи убежденным сионистом, он отправился на втором корабле с еврейскими беженцами из Шанхая в только что созданное государство Израиль. Но и эта страна не могла удержать моего отца, который был самим воплощением агосфера, надолго. В 1950 году он вернулся в Вену, в основном из-за ностальгии. 6 лет спустя он уже опять плыл по морю, на этот раз в Австралию, чтобы начать там новую жизнь и заодно посмотреть на Олимпийские игры. Еще через несколько лет он встретил мою мать, которая родилась в Мельбурне. Но его охота к перемене мест не утихла, и когда мне было почти 11 лет, мы пришли на пристань Station Pier уже как пассажиры. Так портной ремигрант отправился со своей семьей в 4-недельное путешествие на итальянском корабле обратно в Европу, обогнув мыс Доброй Надежды. Суэцкий канал все еще был заблокирован из-за 6-дневной войны. Жизнь на океанском лайнере мне показалась скучной. Для детской комнаты я уже был слишком большой, а для взрослых развлечений слишком маленький. Но на пароходе у меня появились друзья, и я проводил время с ними. Я все еще живо помню, как часто на корабле объявляли, что нужно перевести стрелки часов на полчаса назад, потому что, огибая земной шар, мы переходили из одной часовой зоны в другую. А еще японский научно-фантастический фильм «Зеленая слизь», который я смотрел бесчисленное количество раз в маленьком кинотеатре на корабле. Фильм мне так нравился, что я посещал все сеансы и на английском языке, и на итальянском. В последующие 3 года мы еще 2 раза пересекли океан, потому что отец мой все никак не мог решить, где бы ему хотелось жить. Обстановка для его подрастающего сына была не самая стабильная, однако то, что я взрослел в 2 странах, в Австралии и в Австрии, помогло мне с языками и расширило кругозор. У еврея-подростка в Вене 1970-х годов, конечно, были свои проблемы. Одной из них стали периодические антисемитские замечания нашего «Классенфорштанд», классного руководителя в местной гимназии, гимназиум. Одним из его любимых словечек было «Афентюркой», обиходное название эмигрантского района Вены Бригиттенау. Я тогда понятия не имел, что выражение было антисемитским, да и вообще российским. Ксенофобская шутка в Вене того времени была в том, что Восток начинался прямо на востоке Дунайского канала, где до Холокоста жило большинство евреев, включая моего отца. Но это место также стало домом для других этнических групп с Востока по отношению к прежней Австро-Венгерской империи, в основном чехов и словаков. В 1970-х оно оставалось домом для небольшой еврейской общины, но у нее появились новые соседи из Югославии и Турции. Даже если мне очень нравились те наши долгие прогулки к Мельбурнскому порту, во взрослой жизни я бессознательно выбирал для жизни окруженные сушей города. Из Вены я переехал в Иерусалим, а затем в Пасадену, штат Калифорния. Оба города находятся в часе езды от ближайшего пляжа. Путевые дневники Эйнштейна, пожалуй, мои самые любимые документы им написаны. Мне всегда нравился его своеобразный стиль, его колкие замечания о личностях, которых он встретил, и яркие описания шума и суеты в портах. Только позднее я стал замечать, как тревожат меня в его дневнике некоторые строки, в которых он сделал, по сути дела, ксенофобские комментарии об увиденных людях. Я стал спрашивать себя, как этот символ гуманизма может быть автором таких пассажей? Ответ на этот вопрос, кажется, необходимо искать в современном мире, где ненависть к другому, иному, безудержно растет. Вновь и вновь обездоленные беженцы отчаянно пытаются спастись от казни и насилия на суднах, непригодных плаванию, в результате чего иногда гибнут. А если выживают, оказываются приговоренными к пребыванию в лагерях для беженцев, условия в которых трудно назвать человеческими. Вновь и вновь родители исступленно пытаются оградить своих детей от опасности и отправляют их в путешествия, полные страшного риска и лишений. Вновь и вновь иноземцев винят во всех местных социальных бедах, и цементные стены с колючей проволокой, наряду с предубеждениями, отделяют их от остального мира. В таких обстоятельствах более чем своевременно узнать, что даже человек — символ гуманитарной помощи, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев, который как-то убедительности ради прибегнул к помощи плаката с фотографией Эйнштейна и прекрасной подписью «Беженец привозит на свою новую родину не только узелок с вещами» — Эйнштейн был беженцем — также мог иметь ряд предубеждений и стереотипов о представителях других наций. Кажется, и самому Эйнштейну было порой очень трудно узнать себя в лице другого. Пасадена, Калифорния, октябрь 2017 года. Историческая справка. Путешествие великолепно. Я очарован Японией и японцами, как, я уверен, были бы и вы. Больше того, подобному морскому путешествию как способу существования позавидует любой мыслитель. Жизнь как в монастыре. К этому прибавьте ласковую жару у экватора. Теплая вода лениво капает с неба. С ней приходит покой и какая-то вегетативная дремота. О чем и свидетельствует это маленькое письмо. Альберт Эйнштейн, Нильсу Бору. Окрестности Сингапура, 10 января 1923 года. Об этом издании. Это новое издание полного собрания путевых дневников Альберта Эйнштейна, о его полугодовом путешествии, во время которого он посетил Восточную Азию, Палестину и Испанию, в период с октября 1922 по март 1923 года. Факсимиле каждой страницы оригинала сопровождается переводом на английский. Обильный комментарий содержит данные о людях, организациях, местах, упомянутых в дневниковых записях, толкуют неясные ремарки, дают дополнительную информацию о событиях, описанных в дневнике, добавляют детали маршрута, о которых сам Эйнштейн в дневнике не упоминал. Хотя дневник представляет собой убедительный исторический источник, в котором Эйнштейн непосредственно записывает свои впечатления, он является, по сути своей, только частью головоломки. И ее нам предстоит собрать, чтобы воссоздать ход поездки. И ради прояснения картины событий я обращаюсь к публикациям в местной прессе тех стран, которые Эйнштейн посетил, и дополнительным источникам из числа личных бумаг ученого, сопутствующим поездке дипломатическим отчетам и статьям, а также позднейшим мемуарным заметкам некоторых участников. Издание также включает в себя те документы Эйнштейна, которые расширяют контекст путевого дневника. Письма и открытки, отправленные во время путешествия, речи, которые он читал в различных портовых городах, и статьи, написанные под впечатлением от стран, увиденных в пути. Этот дневник впервые увидел свет на страницах 13-го тома собрания документов Альберта Эйнштейна в 2012 году. Перевод с немецкого, выполненный для 13-го тома, был пересмотрен и уточнен для настоящего издания. Избранные места из этого дневника публиковались в переводах и раньше. Часть дневника, предшествующая поездке Эйнштейна в Японию, опубликована на японском языке в 2001 году. Палестинские записи вышли отдельно на иврите в 1999 году. Записи об испанском отрезке путешествия появились на английском в 1988 году. Небольшой отрывок из дневника был также опубликован в 1975 году. Путевой дневник. Этот дневник — один из шести путевых дневников Эйнштейна. Заметок о первом заокеанском путешествии ученого в Америку не существует. Точнее, мы даже не знаем, вел ли он тогда записи. Остальные дневники были написаны во время поездки в Южную Америку с марта по май 1925 года и трех поездок в Соединенные Штаты, когда он посетил Калифорнийский технологический институт в Пасадене во время зимних семестров 1930-1931, 1931-1932 и 1932-1933 годов. Таким образом, Альберт Эйнштейн совершил 5 межконтинентальных путешествий, исписав при этом 6 тетрадей. Эйнштейн использовал 2 записные книжки в своей последней поездке. Путевой дневник, публикуемый в настоящем издании, помещается в тетради из 182 линованных страниц и занимает всего 81 страницу. За ними следуют 82 пустых листка и еще 20 страниц вычислений, 19 линованных и 1 нелинованная. Вычисления были сделаны с обратной стороны тетради, то есть в конце дневника, который ученый перевернул вверх ногами. Вычисления не приводятся здесь. Впервые эти записи дают нам возможность погрузиться в захватывающие подробности дорожных впечатлений Эйнштейна. Он писал ежедневно, время от времени дополняя текст зарисовками того, что ему показалось интересным — вулканов, лодок, рыб. Он записывал и свежие впечатления от поездки, и размышления о книгах, которые читал, о людях, которых встретил, о местах, которые посетил. Кроме того, он заносил в дневник свои мысли о науке, философии, искусстве, а иногда и о происходящих в мире событиях. Стиль дневников Эйнштейна отличают любовь к деталям, неординарный взгляд на вещи и, возможно, из-за нехватки времени, почти телеграфная краткость. Его наблюдения, которые касаются людей, встреченных в поездке, чаще всего скупы. Чтобы описать характер, индивидуальные особенности человека, Эйнштейну достаточно нескольких, часто иронических или резких слов. О причинах, по которым Эйнштейн начал вести путевой дневник в этой поездке, мы можем только догадываться. Скорее всего, записи предназначались как для него самого, так и для двух его приемных дочерей, Ильзы и Марго, которые остались дома в Берлине. Однако можно с уверенностью сказать, что писал он этот дневник не для будущих поколений и не для публикации. Судьба дневника довольно интригующая. После того, как Эйнштейн принял решение не возвращаться в Германию, где в январе 1933 года к власти пришли нацисты, его зять Рудольф Кайзер, литературный критик и редактор еврейско-немецкого происхождения, перевез личные бумаги Эйнштейна, включая этот дневник, из его берлинской квартиры в посольство Франции и договорился, чтобы их переправили во Францию дипломатической почтой. Из Франции бумаги были отправлены в Принстон, штат Нью-Джерси, где Эйнштейн к тому времени поселился. В завещании 1950 года Эйнштейн назначил своего верного друга Отто Натана и своего постоянного секретаря Эллен Дюкас попечителями всего письменного наследия, а Натана — единственным душеприказчиком. После смерти Эйнштейна в апреле 1955 года Дюка стала еще и первым архивариусом документального наследия ученого. В феврале 1971 года между организацией «Наследие Альберта Эйнштейна» и издательством «Принстон Юниверсити Пресс» было подписано соглашение о редактировании и публикации записей и писем Эйнштейна. Так началась подготовка собрания документов ученого. Главным редактором проекта в 1976 году был назначен профессор физики Джон Стэчелл. Год спустя стало ясно, что Отто Натан недоволен работой Стэчелла. Сначала Натан предложил заменить редактора, затем создать комиссию из трех редакторов, включая Стэчелла. Когда Princeton University Press поддержала кандидатуру Стэчелла как единственного редактора проекта и отвергла предложение Натана, наследие Альберта Эйнштейна обратилось в суд. Поскольку стороны не могли договориться, дело дошло до арбитражного суда в Нью-Йорке весной 1980 года. В результате судья оправдал Princeton University Press. Судебный процесс и арбитраж оказались очень дорогостоящими для организации наследия Альберта Эйнштейна. Поэтому попечители решили продать некоторые из личных бумаг ученого. В начале 1980-х Отто Натан поинтересовался у нью-йоркского издателя, библиофила и главы фонда своего имени Джеймса Хайнемана, не захочет ли тот вдруг приобрести материалы из архивов Эйнштейна. Фонд Хайнемана ранее, в 1976 году, уже приобрел научную рукопись Эйнштейна на 35 страницах. В примечаниях к документам Натан писал, что средства могут понадобиться на оплату судебных расходов из-за процесса против Princeton University Press, а также на предстоящие арбитражные транзакции. В октябре 1980 года фонд купил у наследия три ценных эссе Эйнштейна и подарил их библиотеке имени Пирпонта Моргана в Нью-Йорке. В июле 1981 года наследие Альберта Эйнштейна попросило профессиональных продавцов автографов оценить несколько рукописей Эйнштейна, включая этот путевой дневник. Одна из компаний заявила, что рыночная стоимость дневника составляет $95 000, другая оценила дневник в $6 500. В следующем месяце фонд Хайнемана приобрел дневник у наследия по неизвестной цене и немедленно передал его в коллекцию Данни и Хетти Хейнман при библиотеке Пирпонта Моргана, сегодня известной как библиотека и музей имени Пирпонта Моргана, где дневник и хранится до сих пор.